Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях. В Минске вновь проходит демонстрация оппозиции. Арестованы банковские счета фонда «Открытая Россия». Из Узбекистана выдворяют гуманитарную миссию ООН. В Минске несколько тысяч сторонников белорусской оппозиции собрались на Октябрьской площади, требуя провести повторное голосование на президентских выборах. С места событий передает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальпирович. Добрый день, Данила.
Добрый вечер. Акция оппозиции, которая сначала не предвещала чего-то более серьезного, чем та демонстрация, которая произошла в день выборов, переросла в нечто гораздо более серьезное. Демонстранты, которые представляют силы оппозиционные Александра Лукашенко, послушали одного из своих лидеров, кандидата в президенты от оппозиции Александра Миленкевича, решили поставить на центральной площади Минска, Октябрьской площади, несколько палаток. Некоторые из сторонников оппозиции собираются остаться в этих палатках на ночь, и это совершенно иное развитие ситуации, нежели то, что предполагали практически все наблюдатели. Можно сказать, что митинг оппозиции, который проходит сегодня, по массовости еще более серьезен, нежели тот, который проходил в день голосования. Как будет развиваться ситуация, покажет время, но пока палатки стоят на центральной площади Минска. Данила Гальпирович, Радио Свобода, Минск.
Президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам, заявили наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Глава миссии наблюдателей ОБСЕ в Беларуси, американский конгрессмен Элси Хастингс, заявил.
Президентские выборы в Беларуси 19 марта не соответствовали международным стандартам. Совершенно очевидно, что действующий президент Александр Лукашенко позволил властям страны действовать так, чтобы выборы не могли быть свободными и честными,
сказал глава миссии ОБСЕ в Беларуси. По мнению же руководителя миссии наблюдателей от СНГ Владимира Рушайла, выборы прошли с соблюдением всех норм белорусского законодательства. По предварительным данным Центра избиркома Беларуси, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал около 83% голосов. У кандидата оппозиции Александра Миленкевича 6%. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. В понедельник юристы «Открытой России» получили в суде официальное постановление об аресте всех счетов организации в рамках исполнительного производства по уголовному делу против компании «ЮКОС». «Открытая Россия» была основана в 2001 году и осуществляет проекты в социальной, научной, культурной и других сферах. Одним из создателей фонда был экс-глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский. Москва отвергла критику Вашингтона по поводу отхода от демократических ценностей в России. МИД России, комментируя обновленную американскую стратегическую доктрину, заявил, что Соединенные Штаты навязывают другим странам свое видение демократии. В документе также отмечено, что в опубликованном 16 марта докладе о национальной безопасности США нет ни слова о сотрудничестве между двумя странами. В Милютинском районе Ростовской области госпитализирован арестованный руководитель местной правозащитной организации Владимир Славгородский. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Слепцов.
Ходатайство в суд об аресте правозащитника направила местная районная прокуратура, так как Славгородский не явился по вызову в суд, сославшись на болезнь. Вчера его водворили в тюремную камеру, а сегодня утром под конвоем доставили в местную райбольницу. Лечащий врач Ирина Асканян серьезно обеспокоена состоянием Владимира Славгородского, который является инвалидом второй группы. Последние несколько лет Владимир Славгородский отстаивал имущественные и земельные интересы крестьян Милютинского района Ростовской области, одного из самых проблемных на юге России. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Власти Узбекистана выдворяют из страны сотрудников ведомства ООН по делам беженцев. Как сообщила нашему радио представитель ведомства Астрид Ван Гендеренсторт, МИД Узбекистана предписал сотрудникам миссии покинуть страну в течение месяца. По ее словам, Ташкент заявил, что миссия больше не имеет оснований продолжать работу в Узбекистане. Ведомство ООН помогло сотням граждан Узбекистана получить убежище за границей после жестокого подавления властями выступлений в Андижане. 20 марта исполнилось 3 года с начала вторжения в Ирак сил коалиции под командованием США. В понедельник в Багдаде и в окрестностях при 3 взрывах погибли 9 мирных жителей и 2 полицейских, 15 человек ранены. В пригородах иракской столицы обнаружены тела 14 убитых. Власти связывают рост волны насилия с обострением конфронтации между шиитами и суннитами. Урегулирование конфликтов в Абхазии и Южной Осетии – ключ к нормализации российско-грузинских отношений. Об этом заявил в интервью «Радио Свобода» вице-спикер парламента Грузии Михаил Мачавариани после переговоров в Москве с российским руководством и депутатами Госдумы.
Для нас, для Грузии, первый вопрос – это решение конфликтов. Россия может помочь Грузии в решении всех проблем. В Грузии большинство считают, что надо дружить и налаживать отношения с Россией. Потому что ключ разрешения проблем именно в России. Мы считаем, что если позиция и политическая воля в России будет, что решить эти конфликты, решатся конфликты.
Рассказывал, извините, Михаил Мачавариани. В Париже начался судебный процесс по делу 26 исламистов, обвиняемых в связях с чеченскими боевиками и подготовке терактов во французской столице. Следствие утверждает также, что обвиняемые финансировали отправку боевиков в Афганистан и Чечню. Всем им грозит до 10 лет тюрьмы. Россия усилит пограничный санитарный контроль за гражданами, прибывающими с Украины, из Грузии, Азербайджана, Казахстана и Китая в связи с угрозой распространения птичьего гриппа. С такой инициативой выступил в понедельник главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Говорит Радио Свобода. «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Продолжаются дискуссии вокруг результатов президентских выборов в Белоруссии. Феномен многолетнего пребывания у власти Александра Лукашенко, вопреки возмущению иностранных наблюдателей нарушениями при голосовании, обсуждаем с Федором Шеловым-Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России. Добрый вечер, Федор Владимирович.
Добрый вечер.
Ожидали ли вы вот подобного результата прошедших вчера президентских выборов?
Ну, результат, к сожалению, был ожидаем. Я, правда, не думаю, что в реальности он именно такой, как был объявлен, потому что 82,5% это многовато, но думаю, что и утверждение оппозиции, что он не получил половины голосов, тоже сильно преувеличены. К сожалению, повторяю, потому что Александр Григорьевич, по-моему, виртуозно использует две возможности в общениях со средствами массовой информации. Во-первых, он, естественно, зажимает сведения о проблемах, о реальных проблемах в собственной стране, но зато с особым, по-моему, наслаждением и цинизмом тиражируют программы российского телевидения, которые, с моей точки зрения, просто до неприличия переполнены разного рода криминалом, как так называемым документальным, так и художественным. И поэтому очень хорошо и легко можно манипулировать сознанием граждан, потому что показывается, ну да, как бы вот у нас зарплаты, может быть, и пониже, зато стабильно, зато у нас ничего плохого не происходит. А вот посмотрите, вот Россия, вот ее демократия, да? Или то же самое сейчас, поскольку можно легко ловить украинское телевидение, то можно показывать, какие проблемы там с новой властью. Увы, рейтинг Ющенко ниже всех возможных оценок. Все-таки только год прошел. Раздрай среди победителей, ну и так далее, и так далее. Да, и опять те же самые криминальные новости, которых тоже на украинском телевидении не хватает. То есть есть возможность очень ловко манипулировать чувствами граждан, которые, в общем, конечно, как все нормальные люди, хотят, чтобы было спокойно на душе и в жизни. И когда таким образом подается информация, то вроде и не надо никого больше.
А в чем заинтересованность Кремля в сохранении президентства Александра Лукашенко?
Вы знаете, я бы думал, что это надо спросить у Кремля, потому что я сам теряюсь в догадках, поскольку, ну, с точки зрения экономики, Лукашенко не лучший для нас контрагент, потому что, как вы знаете, русский бизнес до сих пор крайне стеснен в возможностях работать в Беларуси. Ну, собственно, там есть только один олигарх, сам Александр Лукашенко, да, и делиться своими прибылями он ни с кем особенно не собирается, за исключением всех социальных программ, которыми пользуются граждане Беларуси, слава богу, все-таки на это у него ума хватает. Ну, вот, единственное достижение в этом смысле – это то, что газотранспортная компания стала наполовину русской. Ну, пожалуй, вот других крупных бизнес-достижений на территории Беларуси незаметно и не назовешь. Что касается политики, то тоже мы видим, что когда достаточно непоследовательно вел себя президент Ельцин, то Лукашенко корчил из себя такого застрельщика, протагониста ускоренного объединения с Россией. Как только президент Путин стал более предметно разговаривать на эту тему, то у самого Лукашенко пропал всяческий энтузиазм, и объединяться он уже ни с кем не хочет. Поэтому формально союз наш существует, а на самом деле его нет. Поэтому я не понимаю, действительно, зачем именно этот персонаж так дорог Кремлю.
Как мы помним, в четверг из Москвы отправилась в Беларусь группа наблюдателей, и некоторые были с документами корреспондентов, в частности, Владимир Рыжков, сопредседатель Республиканской партии, работал там по документам корреспондента «Новой газеты». Вот что он сообщает с места событий.
Я сейчас нахожусь по-прежнему в Беларуси, в Минске. Если же говорить о признаках нарушений, то это займет просто не один час времени. Первое и самое главное нарушение – это то, что было абсолютное неравенство кандидатов в средствах массовой информации. В Беларуси все СМИ государственные. Второе массовое нарушение, которое зафиксировано было в том числе и нами. Это огромный процент досрочного голосования. И по странному стечению обстоятельств, когда вскрывались урны для досрочного голосования, почти 100% бюллетеней были отданы за Лукашенко. Третье массовое нарушение, что всего один наблюдатель от оппозиции был допущен в участковую избирательную комиссию. Один на всю страну. Были препятствия для наблюдателей на участках от оппозиции. По крайней мере, я был на нескольких участках в Минске. Не видел одного наблюдателя от оппозиции. Следующее грубейшее нарушение заключалось в том, что огромное количество активистов оппозиции было просто арестовано. В общей сложности 300 человек по Белоруссии. Но самое главное, что были задержаны порядка 50-60 руководителей избирательных штабов Меленкевича и Козулина. То есть кампания этих кандидатов была просто обезглавлена. Все это говорит за то, что выборы были сфальсифицированными, они не были свободными и демократическими, их итоги не являются легитимными.
Напомню, что у нас в студии Федор Шалов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России. Обсуждаем итоги президентских выборов в Белоруссии. А ожидали ли вы некого подобия оранжевого сценария, вот чтобы первый тур был признан недействительным, назначение второго тура и приезд высокопоставленных наблюдателей из-за границы?
Ну, мы с вами это обсуждали, по-моему, месяц назад, тоже вот в таком же вашем эфире. Я тогда говорил, что я скептически рассматриваю такую возможность, потому что для того, чтобы состоялось что-то похожее на события в Киеве, то необходимо, чтобы, ну, в центре Минска собралось все-таки порядка тоже где-то хотя бы 100 тысяч человек. Да? По имеющейся у меня информации, я не мог столь оптимистично оценивать возможности, силы, убедительность объединенной оппозиции в Беларуси. Ну и с другой стороны, я должен сказать, что сама по себе вот оранжевая волна или там цветная волна, которая прошла по целому ряду стран Содружества, не является панацеей, потому что мы видим, что, к сожалению, и в Грузии, и на Украине к руководству пришли люди, в общем, по-разному, но достаточно слабые, которые не очень хорошо умеют распоряжаться тем очень серьезным багажом государственным, которым призваны управлять. И в этом смысле, скажем, ну, я не знаю, мне трудно заочно судить, да, если человек еще никак не мог себя в этом качестве показать, но мне представляется, что и Александр Милинкевич тоже, может быть, был бы не самым сильным лидером в этом смысле. Поэтому, ну что теперь, не состоялось, да, и хотя я уважаю и приветствую тех людей, которые, несмотря вот на все те аресты и прочие препятствия, которые чинились на протяжении последних недель и месяцев в ходе избирательной кампании в Беларуси, тем не менее вышли на площадь, на Октябрьскую площадь, в самый центр Минска. Но, увы, их слишком мало.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бывший глава Центра избиркома России Александр Иванченко не удивлен итоговыми цифрами.
Цифры известные, цифры убедительные, но окончательные итоги белорусских выборов подводить, очевидно, рано. И самим участникам от оппозиции, и действующему президенту Белоруссии, равно как и наблюдателям многочисленным, которые участвовали в ходе этой избирательной процедуры, уровень консолидации белорусской политической элиты, оппозиции, еще не достиг того уровня, когда можно было бы говорить о едином кандидате от белорусской оппозиции, который бы участвовал в этих выборах. Очевидно, и белорусской оппозиции или вообще демократии еще стоит многому учиться.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Федором Шиловым-Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России, обсуждаем итоги президентских выборов в Белоруссии. Слушаем вопрос от москвича Григория.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотел уважаемому Шилову Ковидяеву следующий вопрос задать. Вот нам объясняют, что мы живем в союзном государстве. И, возможно, рано или поздно мы сольемся с Белоруссией. Вот какой бы колорит могли придать те 10 миллионов жителей Белоруссии? Россияне не очень активно голосуют. Там же приходит 90 или сколько-то там, 90 с лишним процентов от избирателей. Какой колорит, какую вот нотку они бы могли внести в наши выборы президента будущего? Большое спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, вообще, белорусский народ замечательный. Это очень спокойные, очень доброжелательные, очень гостеприимные люди и с хорошим певучим языком. И с традициями национальными, языковыми. Явка, честно говоря, у меня вызывает некоторые сомнения, потому что все-таки довольно много крупных городов, ну, относительно, конечно, крупных городов в Белоруссии, хотя в основном нация остается в крестьянской, это больше половины населения до сих пор живут на селе. И на селе-то понятно, что это традиционно всегда в сельской местности очень большая явка. И голосовать особенно недалеко идти. Ну и привычка, дисциплина, такой вот вообще традиционный уклад, уважение к старшим, без которого деревня существовать не может, да, людей толкают на то, чтобы голосовать очень активно. То есть, во всяком случае, то, что в сельских районах была высокая явка, я думаю, не должно вызывать сомнения. Вот насколько это, правда, могло дать средний процент в районе 90, да, что-то 88%.
93 явка.
93 явка, да. Ну вот мне думается, что это сильно преувеличено. Если бы мы когда-то слились в единое государство, действительно, с единой конституцией, с единой территорией, с единым парламентом, с единым президентом, я думаю, что ну, это довольно быстро бы растворилась в общей картине голосования, с одной стороны, с другой стороны. Все-таки Москва далеко, и, наверное, бы такая высокая активность не была бы проявлена на выборах у общего президента, как сейчас. Повторяю, при том, что надо понимать, что все-таки 93% – это фактически нереально. И я слышал сегодня по телевидению, сообщалось, что к 11 часам проголосовало уже больше 50% избирателей. Ну, такого не бывает просто в природе, поэтому... Ну, в самых как бы вот ответственных странах, тем не менее, такого не бывает никогда.
Ну, кстати, о процедуре голосования. Один из наблюдателей на выборах, активист партии СПС Михаил Шнайдер, возмущен происходящим.
Я могу судить по тем избирательным комиссиям, на которых я был. Сам процесс голосования проходит достаточно демократично. Внешне никаких признаков нарушений, естественно, нет. Но на том участке, на котором был я, и потом я сравнил свои впечатления с данными, которые получили другие наблюдатели нашей группы Союза правых сил, это балаган, это просто шоу. Все эти выборы – это просто шоу. Во время подсчета голосов никакого подсчета голосов реального не происходит. То есть люди собираются вокруг стола, бюллетени из ящиков, действительно опечатанных ящиков, вываливаются на стол. Что происходит на этом столе, одному Богу известно, потому что все члены избирательной комиссии встают вокруг стола и образуется сплошная стена. Наблюдатель не имеет права подойти к столу и посмотреть, как происходит подсчет голосов. Все происходит молча, они друг другу на ухо шепчут что-то. Председатель комиссии не участвует в подсчете голосов. У меня нет слов.
Вот такая выборная технология. Слушаем москвича Таймураза.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я никак не могу понять, для чего существует Конституция. Вот когда Лукашенко 12 лет назад пришел демократическим путем к власти, он же клялся на Конституции, соблюдать Конституцию. Кто дал право? И он нарушил то, что, во-первых, референдум сам себе устроил, сам себе еще придумал это третий срок и четвертый срок. Вообще за это он должен уже отвечать. И он, я тоже не верю.
Ну, во-первых, уже не третий, не четвертый срок, а теперь нет ограничений по
срокам. Да, теперь можно, как он сказал, пожизненно не надо, но сколько народ попросит, столько и буду, да? Ну, уважаемый Таймураз, дело в том, что вы, наверное, поймете мой ответ, особенно как человек, родившийся и выросший, наверное, на Кавказе, да? Я считаю, что главная проблема нашей современности заключается в том, что чести в людях и у людей стало маловато. И это относится, к сожалению, не только к господину Лукашенко, но и ко многим другим, не только политикам, но и вообще людям, которые живут на пространствах, да не только бывшего Советского Союза, но и Европы. Вы наверняка следите за новостями и видите, что происходит во всем мире, да и не только по эту сторону океана, но и по другую. Поэтому вот это главная проблема, что люди не чувствуют себя нравственно обязанными, поэтому они могут сегодня говорить одно, а завтра прямо противоположное. Знаете, как есть русская поговорка: «Плюнь в глаза, все божья роса». Вот это вот самое страшное.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
На последнюю сессию по СЕ Лукашенко посылал делегацию. Зачем ему это надо?
Ну, Беларусь уже не входит в парламентскую ассамблею, она только даже в качестве наблюдателя ее отстранили. Но он стремится вернуться туда.
Ну да, все-таки мы знаем. Кстати, мы видели по Euronews интервью, тоже очень показательное интервью посла Беларуси при Европейском Союзе, НАТО и одновременно в Брюсселе. Да? Мне было больно видеть, как боялся этот знакомый мне человек и вообще очень толковый дипломат еще советской школы каждого вопроса, и как он боялся того, что его ответ будет услышан в самой Белоруссии, потому что нельзя, и это, между прочим, один из главных показателей, нельзя тех людей, которые с вами работают, доводить до такого состояния. Тем более, повторяю, это люди совсем, совсем не худшего десятка.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот гость Карамурзы, а как вы думаете, вот простой человек, рабочий человек, где больше социально защищен, в России или в Беларуси? Ведь, как я знаю, там бесплатное образование, бесплатная медицина, и нет ни одного этого миллиардера типа Абрамовича на нефти сделанной, 18 миллиардов долларов. И свыше сотни таких у нас миллиардеров на нефти и на газе сделанных. Где защищен социально?
Ну, конечно, нефти и газа в Беларуси нет, поэтому там таких состояний и быть не может. Да? Но, с другой стороны, говорю уже не первый раз, мы одного олигарха, одного миллиардера очень с вами хорошо знаем. Это президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Просто его деньги посчитать никому не удается в силу закрытости самого режима. Но то, что существует коммерческое управление администрации президента, которому принадлежит, в общем, вся собственность крупной Беларуси, и известно, что Александр Григорьевич лично вмешивается во все экономические крупные транзакции всех предприятий Беларуси, это факт никем не отрицаемый. Так что я бы не стал так вот прямо уж утверждать, что уж совсем ни одного, да, одного мы по крайней мере, знаем. Что касается социальных гарантий, ну, формально там, в общем, сохранена советская система, да. Но я должен заметить, что все-таки и у нас в стране, если мы говорим о последних годах, то эти социальные гарантии в значительно большей степени реализуются не только рабочим людям, но и пенсионерам, и служащим, там, ну и всем остальным гражданам. Если говорить о бесплатном образовании, в России оно все-таки существует. Я вот сам преподаю в высшей школе экономики, у меня есть бюджетные студенты, есть студенты платные, я имею в виду не то, что они мне платят, да, а просто вот они платят за свое образование. А есть бюджетные места, и они обязательно должны присутствовать. И это просто по закону, что количество небюджетных мест не должно превышать половины от бюджетной квоты. И на эти бюджетные места, скажем, опять же, вот в нашу высшую школу экономики, благодаря единому государственному экзамену попадают ребята совершенно просто, если смотреть из Москвы, то с периферии, там откуда угодно, из Восточной Сибири, из Дальнего Востока, из совершенно-совершенно простых, не люблю этого слова, да, ну, из скромных семей, да, со скромным достатком. Вот вчера принимал экзамен, у меня был замечательный студент из Брянска, скажем, да, из брянской деревни. Так что нет, и он, естественно, на бюджетном месте учится, поэтому все это существует у нас. Просто я повторяю, у нас так построена система информации, что у нас слишком много негатива. Я абсолютно не розовый оптимист и считаю, что в средствах массовой информации должна быть вся правда о стране, но у нас уж как-то слишком заковырялись в наших болячках.
И кроме того, приход к власти оппозиции совершенно не означал бы отмену социальных льгот в Белоруссии. Там не так стоял вопрос. Слушай, москвичку Марину.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, во-первых, поздравляю белорусский народ, что у них опять Лукашенко, по крайней мере, несколько лет стабильности и спокойствия. А второе, хочу заметить вот этому Таймуразу, который говорит, что он неконституционно, а Саакашвили их не пришел конституционно, и что там творится в Грузии, благодаря этим демократам каждый день там митинги, и вообще люди живут еще хуже, чем при Шеварднадзе.
Ну, я, правда, должен заметить, что Таймураз, это не совсем не обязательно, что он грузин, он может быть осетином, скажем, из Северной Осетии, потому что такие имена встречаются по обе стороны Кавказского хребта. Но действительно, я уже говорил о том, что, к сожалению, ситуация в Грузии развивается не лучшим образом.
Напомню, что вместе с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шиловым Кабидяевым обсуждаем ситуацию вокруг результатов президентских выборов в Беларуси. В частности, феномен многолетнего пребывания у власти Александра Лукашенко, вопреки возмущению иностранных наблюдателей, нарушениями при голосовании. В частности, они отмечены на предыдущем, накануне состоявшемся голосовании. А сейчас прервемся на краткие новости.
We have to take immediate steps to protect the security of the world. новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское. Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Минске участники акции протеста белорусской оппозиции устанавливают палатки на центральной площади города. Туда же завезены спальные мешки. Как передают корреспонденты нашей радиостанции, на площади собрались не менее 15 тысяч сторонников оппозиции, утверждающих, что итоги президентских выборов сфальсифицированы и требующих проведения повторного голосования. Кандидат президента демократической оппозиции Александр Миленкевич призвал демонстрантов оставаться на улице всю ночь. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. Юристы «Открытой России» получили в суде официальное постановление об аресте всех ее счетов в рамках исполнительного производства по уголовному делу против компании «ЮКОС». Москва отвергла критику Вашингтона по поводу отхода от демократических ценностей в России. МИД России, комментируя обновленную американскую стратегическую доктрину, заявил, что Соединенные Штаты навязывают другим странам свое видение демократии. Власти Узбекистана выдворяют из страны представительство ведомства ООН по делам беженцев. Сотрудники ведомства должны покинуть Узбекистан в течение месяца. В Париже начался судебный процесс по делу 26 исламистов, обвиняемых в связях с чеченскими боевиками и подготовке терактов во французской столице. Следствие утверждает также, что обвиняемые финансировали отправку боевиков в Афганистан и Чечню. 20 марта исполняется 3 года с начала вторжения в Ирак сил коалиции под командованием США. В понедельник в разных районах Ирака жертвами взрывов и нападений стали не менее 11 человек. В Дании выдвинуто обвинение против представителя исламской группировки, выступившего с угрозами в адрес датского правительства.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Помню, что вместе с Федором Шиловым Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России, обсуждаем ситуацию в Беларуси. Видите, по последним новостям, какое-то подобие Майдана там организуется?
Ну да, вот завезли палатки и спальные мешки, но все-таки 15 тысяч человек на площади, если это действительно 15 тысяч, это, ну, в общем, приличное количество. И это пока. И, кстати, большинство все-таки молодежи. Это показывает, что совсем не все так замечательно в Белорусском королевстве, если молодежь против действующей власти, потому что все-таки молодежь это завтра. Да? И молодость, как известно, не порок, да, это проходит. Эти люди войдут в зрелость, они будут определять лицо страны и ее будущее, и настоящее через несколько лет. Но для того, чтобы все-таки что произошло то, что необходимо, чтобы власть прислушалась к мнению собственного народа, 15 тысяч маловато. Конечно, для того, чтобы поколебать самоуверенность батьки, необходимо, ну, я повторяю, как минимум 100, лучше больше тысяч человек.
Один из российских демократических наблюдателей на выборах, сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко, почувствовал было апатию проигравших.
Мы сейчас находимся в Минске, как раз после завершения выборов, обсуждаем прошедшие результаты с представителями демократов из Минска. И, конечно, настроение достаточно печальное, поскольку совершенно очевидно, что выборы, о которых столько говорили, Лукашенко обещал сделать честными, оказались абсолютно нечестными. Прежде всего потому, что батька применил целый ряд известных технологий, но которые его здесь очень сильно выручают. Он провел голосование. голосования досрочного. И треть белорусов либо под палкой проголосовали, либо просто эти бюллетени были заменены ночью на другие. И бесспорно, все средства массовой информации были у Лукашенко. Оппозиция практически не имела возможности. Руководители региональных штабов Миленкевич, объединенного кандидата демократических сил, были арестованы. Мы также вчера были в одной из тюрем белорусских, где голосовали представители, которые арестованы были по административному штрафу на 15 суток. А это были молодые студенты, ребята, девушки, которые разбрасывали листовки, разносили газеты, и за это, в общем-то, их арестовали. Поэтому сегодня Беларусь остается последним бастионом диктаторским, в общем-то, в Европе. И мы считаем, что Россия не должна активно поддерживать этот режим. И более того, мы видим, что чем мы больше его поддерживаем, тем меньше граждане Беларуси относятся уважительно к России, а наоборот, все больше от нее отходят.
Слушаем вопрос от москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер. Вот ваш собеседник сказал, что честь у людей стала маловато, имея в виду Лукашенко. Я хочу напомнить Михаила Булгакова и Гайта Газданова, и их герои, аристократы, носители чести, сказали после революции 17-го, народ не с нами. А нашу оппозицию и Единую Россию всех не интересует, с кем народ. Поэтому в этом отношении Лукашенко аристократ, а оппозиция наша чистое быдло.
Но Единая Россия
это не оппозиция. Правда, не очень понятно, какая логика, потому что если ему все равно, что думает народ, то как раз те литераторы, которые были процитированы, они же это говорили с иронией, с глубокой иронией и болью. Вот, поэтому я-то просто как раз и говорил о том, что чести стало мало, потому что человек цинично нарушает тот самый закон, в соответствии с которым он вообще был призван к власти, да, еще как депутат, на котором он клялся в верности своему народу, своей стране. То есть в данном случае просто я, что называется, констатирую факт, а не кого-то пытаюсь там, я не знаю, забросать грязью.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, я сегодня целый день слышу разговоры на эту тему. Со стороны наших правых, да, наших либералов, это носит характер какой-то истерии. Я это могу объяснить только одним. Страхом за содеянным ими же в нашей России. К сожалению, российскую экономику развалили они, не без участия высшей школы экономики. Сейчас мы по жизненному уровню где-то на 140-м месте в мире. Вот. Представим себе, что Белоруссию придет другой лидер, да? Это будет Белоруссия для белорусов. Это будет один государственный язык. Это не будет равенство прав белорусов, русских, поляков и так далее. Уже не будет две Пасхи, не будет два Рождества. Вы не сможете жить в Белоруссии дальше, как вы не можете жить сегодня ни в Латвии, ни в Эстонии, ни на Украине, ни в Казахстане. Так что берите то, что есть, и скажите спасибо. До свидания.
Ну, вообще, довольно смелое утверждение о том, что поляки могут сейчас спокойно жить в Белоруссии, да, как раз мы знаем, что у них там колоссальные проблемы. Что касается русских, то еще не хватало бы, чтобы у русских там были проблемы, поскольку сам Лукашенко живет только благодаря тому, что из России поступают дешевые энергоносители. А и, в общем, это паразитирование на нашей экономике. Мы тянем, на самом деле, на себе абсолютно отсталую, абсолютно непродуктивную экономику Беларуси. Вы можете судить об этом, скажем, сравнив цены на телевизоры, которые приводят Москву из Белоруссии, и, скажем, с Тайваня. Так вот, несмотря на то, что совершенно разные транспортные плечи, тайваньские телевизоры, ничуть, между прочим, не худшего качества, а даже лучшего по сравнению с белорусскими, стоят дешевле. Поэтому говорить об эффективности белорусской экономики, ну, к сожалению, не приходится. Я, правда, не экономист. Я, вообще-то, антрополог, историк и политический философ, поэтому в какие-то там тонкости экономические вдаваться не буду. Просто хотел бы сказать, что как политический философ я очень хорошо понимаю, что ничто прочное развалить невозможно. Да, потому что когда пытались, скажем, в советское время разрушить храм Христа Спасителя, да, его пришлось взрывать, потому что бульбы, да, вот эти вот самые стальные, просто отскакивали от стен. Вот пытались что-то прочное разрушить, да. Вот, поэтому, если бы советская экономика была прочна, то, конечно, никто там, ни Горбачев, ни Ельцин, ни высшая школа экономики, которая вообще в 93-м году возникла, там никто бы, там, ни Гайдар, ни Чубайс, никто бы просто были не в состоянии бы разрушить советскую экономику, да? Вот. Ну, что касается истерики, то мне кажется, что я достаточно спокоен, не знаю.
Не к вам лично, они обращаются, да, к либералам. Слушаем москвичку Марию Георгиевну.
Здравствуйте. Вы знаете, вот меня вызывает недоумение. Зачем вот эта вся возня и шум вокруг вот выборов в Беларуси? Мы так жалеем вот белорусский народ и просто, боже мой, бедный и несчастный. А в оппозиции даже нет подходящего. Зачем, когда там дела идут более-менее нормально, народ доволен. А какая разница, 88%, 70% будет за Лукашенко? Люди живут нормальной жизнью. И тем более, что... А кто молодежь? Вот выступает, говорит, молодежь еще совершенно несовершеннолетняя, собирается вот сейчас в палатках. Теперь вот другое мне. Белый дом осуждая не признает эти выборы недемократичны. А где же были представители Белого дома в 96-м году? Мы все тогда, когда началась перестройка, я вот хотя и коммунист, надеялись, что что-то, любая перестройка должна быть, привести к лучшему, должна быть демократия. Ну, в 91-м году мы ошиблись, не узнали. Но уже в 96-м году кто шел в президент? У него было, по-моему, самое большее, 6%.
Ну, тогда было два тура, и вы могли голосовать во втором туре.
Да, во-первых, два тура, и, как мы помним, в первом туре там Ельцин не получил не то, что большинство, он получил существенно меньше, по-моему, 38, что ли, процентов голосов. Существенно...
Александр Иванович Лебедь, третье место.
Да, существенно меньше половины голосов. То есть в этом смысле эти выборы были весьма честными, скажем так, да. Потом... Ну, что вам сказать? Можно ли считать жизнь нормальной, если вам все время врут? Ведь я же говорил о вранье, которое исходит от официальной белорусской власти. Вот вы человек, проживший большую жизнь. И естественно, что вам не нравилось, когда вам врали. Да? И вы не хотели бы прожить жизнь так, чтобы вся она состояла из одного сплошного вранья. Если вам что-то не нравится в нашей нынешней жизни, то, наверное, тоже потому, что вы считаете, что вам дают не всю информацию или искажают информацию, да? Вот и ваши высказывания в адрес выборов 96-го года тоже показывают, что у вас вот неудовлетворенность связана именно с этим, да? Ну, так вот, и в Белоруссии, к сожалению, как я уже просто говорил, не буду повторять, слишком много вранья. И мы не копаемся во всем этом, мы просто обсуждаем результаты выборов. Но это естественная ситуация. Если бы там победили другие, мы бы все равно обсуждали результаты выборов. Если бы там был второй тур, мы все равно бы обсуждали то, что случилось. Это же ведь новостная программа, это задача новостной программы.
По данным Юрия Левады, руководителя социологического Левада-центра, россияне не доверяют итогам выборов в Белоруссии.
Мы недели две назад проводили опрос российского населения, как россияне смотрят на выборы. И у нас большая часть людей полагает, что нынешний президент без фальсификаций вряд ли победит. Когда существует такая односторонняя пропагандистская кампания и такое нагнетание обстановки, которое было в последнее время, то можно сомневаться в том, все ли чисто.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот если посмотреть на всю историю развития Беларуси, она всегда была таким, как бы, и даже в СССР, таким тихим, спокойным местом, так? И вот когда пошло изменение ситуации в 91-м году, хотя она, Шушкевич, как бы был одним из инициаторов распада СССР, все равно Беларусь не выделялась, как бы, инициативностью. Вот. И вот, как бы, потом, когда пошла уже дальнейшая в России как бы, ну, выбрали там, особо на улучшение жизни не пошло, дальше выбрали, опять не пошло. И вот то, что им предложил Лукашенко, их устраивает. Почему? Потому что, ну, не хотят они менять свой уклад, потому что за 70 лет советской власти мышление у них как бы вот вышло на этот уровень. И эти изменения, они нужны просто тому человеку, который пожил или почувствовал вкус к этим изменениям. Вот эти выборы, которые у нас будут предстоять, да, в 2007 году, они очень будут для демократов сложны в том плане, чтобы завоевать и вернуть к себе именно изменения в сторону улучшения жизни народа, а не в сторону обогащения себя и возведения себя на Олимп. Вот где самая главная проблема-то будет. Потому что вот и Грузия, и Украина показали, что выборы приводят не к стабильности и улучшению жизни, а к каким-то нестабильным ситуациям.
Ну, итоги выборов на Украине мы обсудим еще через неделю.
Да.
Пока обсуждаем итоги выборов в Беларуси.
Нет, речь шла о выборах в 2007 году в России.
Ну, это обсудим в 2007 году.
Высказывание, да, Владимира. Но я хочу сказать, что, с одной стороны, ну, не надо все-таки так белорусов шельмовать, да. Я повторяю, народ замечательный, давший большое очень количество выдающихся действительно и писателей, и других деятелей культуры, да и ученых, так что совсем они не там не сонные, не заскорузлые, там, я не знаю, не медвежий угол, и не что-либо иное. Но если вы говорите о том, что выборы не приводят ни к каким позитивным изменениям, все-таки, вот я как христианин, я бы призвал всех обращать этот призыв не вовне, а к самим себе, потому что мы считаем почему-то в большинстве своем, что если мы один раз проголосовали, то мы вроде все и выполнили, да, и больше мы ни за что не отвечаем. Нет, мы отвечаем за всю нашу жизнь, вот от рождения до самой смерти. И мы имеем то, чего мы заслуживаем на самом деле. Если мы боремся за свои права, значит, мы этими правами обладаем. Если мы один раз в 4 года проголосовали и считаем, что нам кто-то чем-то обязан, если мы ему не будем напоминать постоянно, что вот он должен делать то-то, то-то и то-то, для того, чтобы нам было вот так-то, так-то и так-то, а не совсем иначе, то этот человек, там, я не знаю, или этот парламент, или это правительство и будет считать себя, в общем, достаточно свободным от каких бы то ни было обязательств. Поэтому это проблема наша общая, и нас, русских, и белорусов, там, я не знаю, и поляков, и французов. Вот видите, что происходит во Франции, да, фактически повторение событий уже вторых на нашей с вами памяти, да, потому что 68-й год все-таки мне было уже 12 лет, и я хорошо все это помню, тем более, что коммунистические средства массовой информации тогда очень живописно все это подавали, вот, так что вот борются люди за свое понимание той жизни, какой они хотят ее видеть, хотя, может быть, с точки зрения рациональности, их протест и не безупречен. Но вот они борются за это, да? Ну, так и что же? Я не призываю никого на баррикаду, упаси Господи, да? Это уж совсем крайняя мера. Но есть другие формы деятельности гражданского общества. У нас, к сожалению, оно тоже, в общем, находится в таком спящем состоянии. Поэтому уж обвинять тоже во всех грехах только руководство, ну, не вполне разумно, не вполне правильно.
Слушай, вопрос от москвича Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В 2000 году избрали Буша. Может, не избрали бы, не было бы 11 сентября, Ирака. А на самом деле, как подсчеты показали, он получил меньшинство. Чья бы корова мычала, извините. Все.
Ну, этот суд решал.
Да, там решал суд. Потом там очень своеобразная система, да, выборная, потому что не так важно, что вы получили большинство голосов, как важно, что вы получили большинство голосов выборщиков, а это значит, что большинство голосов в тех штатах, где больше всего проживает избирателей. И при этом, даже если вы имеете в коллегии выборщиков всего лишь один голос в пользу того или иного кандидата, вся коллегия выборщиков обязана на вот как бы общенациональном референдуме голосовать солидарно. То есть, если там имеется 50% плюс один голос, то все 100% голосов записываются в копилку того или иного кандидата. И это тоже, кстати, между прочим, на самом деле мы не на то обращаем внимание, а обратить-то внимание надо на то, что нет абсолютно безупречных систем демократии, поэтому нельзя ту или иную модель демократии считать панацеей и ее автоматически тиражировать во все стороны. Но, как правильно говорил Черчилль, да, демократия – худшая форма правления, вся беда в том, что все остальные еще хуже. И поэтому, в принципе, демократия как форма ответственности каждого за свою собственную судьбу, своих детей, своих близких, это все-таки очень, мне кажется, необходимая модель жизни, модель действий.
Слушаю москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, у меня вопрос к Косте студии.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, только честно, за что советское государство доверяло вам такой высокий пост? А второе, второе такое вопрос. Вы не забывайте, что самое лучшее управление – это социализм.
Ну, во-первых, мне не советское государство, слава тебе Господи, доверило столь высокий пост. Я вот не был не то что коммунистом, я даже и комсомольцем не был. Всего полгода побывал в этой организации, от 27,5 до 28 лет. Вот, куда меня записали даже, в общем, без особого моего ведома. И поэтому, конечно, не мог никакие посты занимать в советское время. А был вот первым заместителем министра в 91-92 годах. Что касается формы управления социалистической, ну, если она была такой идеальной, что же она развалилась-то до того, как мы пришли? Ведь она же фактически эродировала, начиная с 83-го года. Начиная, помните, пятилетка больших похорон, да? Вот это же был апофеоз маразма. Апофеоз просто недееспособности. Вы вспомните, когда возник дефицит? Ну, в Москве, если вы москвич, да? Это же вот 83-84 годы. У меня как раз тогда родились первые дети. Я же все это прекрасно помню, как я бегал за всем, как ошпаренный, по всему городу, пытаясь найти хоть что-нибудь, чем прокормить семью. Вот, поэтому, ну, не знаю, мне это не кажется оптимальной формой.
Один из активных участников «Оранжевой революции» на Украине, бывший член Федерального полицейского СПС Иван Стариков, опасается, что белорусская оппозиция упускает свой шанс.
Вчера, когда оппозиция оказалась несколько растеряна, когда там собралось более 15 тысяч человек в центре Минска, они повозмущались итогами выборов, показали свою солидарность и разошлись. А надо было объявить всеобщую мобилизацию, сбор теплых вещей, покупку палаток и закрепить этот плацдарм. Устойчивость режима Лукашенко в конечном итоге зависит от России. Если Россия поменяет свою позицию по отношению к Белоруссии и объявит Лукашенко последним диктатором Европы, то, соответственно, часы нахождения власти Лукашенко будут сочтены.
Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот какой, два вопроса. Первый вопрос. Меня всегда волнует, почему люди, которые в России потеряли власть, потеряли доверие, не имеют ни мандатов, ничего, представляют там Россию и делают такую работу, которая не красит их. Вот это что, я могу взять от имени России и начать там где-то выступать, чего-то подстрекать? Я хочу, во-первых, извиниться перед Лукашенко за всю Россию, что у нас есть такие люди, оголтелые, да, которые в России показали себя плохо, а теперь и там шуруют. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот вы философ политический, да, вам бы надо знать, что научный работник должен делать выводы очень корректные, я бы даже сказал, аккуратные. Нельзя увлекаться спекуляциями. Ведь мы же не дураки. Вот вы, допустим, делаете доводы, мы можем все сопоставить. Мы картину очень внимательно следим. И за Белоруссией, и за всеми. Выводы совсем не в вашу пользу.
Ну, хорошо. Только дело в том, что вот вы сказали много слов, но не привели никаких аргументов. Поэтому мне трудно с вами спорить или как-то там доказывать свою точку зрения. Я же все-таки как раз и занимался сопоставлением разного рода фактов. Другое дело, что вам сама как бы вот сами выводы мои не нравятся. Ну, представьте другой анализ. Это ваше право. Вот. А что касается людей, утративших доверие, это вообще как-то не очень радует, потому что мы помним, что такое было, вот, в какие годы употреблялись эти выражения, да, вышел из доверия. Как-то это все не очень здорово звучит. В начале 21 века все-таки надо бы уже привыкнуть как-то по-другому друг к другу относиться. Тем более, что, ну, не знаю, скажем, если говорить о Володе Рожкове, то он все-таки до сих пор депутат, причем депутат, победивший в одномандатном округе, то есть он как раз пользуется доверием избирателей. Смотря о ком вы говорите, это из тех, кто сейчас находится в Беларуси.
Достаточно сказать, что выводы российских наблюдателей от демократических совпали с выводами наблюдателей от Евросоюза. А это вполне уважаемые, не утратившие доверие депутаты.
Ну, я бы сказал, что мы тоже с вами уважаемые люди. Тут дело же не в этом, да? Ну,
мы просто обсуждаем беспристрастно, в том числе слушаем обе стороны. И вот российская сторона тут не одинока в своих подозрениях. Слушаем москвича Ивана Петровича.
Добрый вечер, Володя.
Добрый вечер.
Четко по позициям. Никто из выступающих не поставил под сомнение то, что Лукашенко побеждает на выборах. Институт Гэллопа провел опрос и выдал цифру, не менее 54% поддерживает Лукашенко. Теперь тот же Володя Рожков, значит, со своим коллегой, который у вас выступал вчера, целый день провели, по их словам, на избирательном участке, и они тоже подтвердили, что Лукашенко в Минске, по-моему, на 13-м участке набрал 54% голосов. А Меленкевич где-то 29 или 24. То есть никто не ставит под сомнение преобладающую поддержку белорусов своего президента. Никто не ставит под сомнение то, что уровень жизни в Беларуси постоянно повышается, и повышается экономика. Почему? 37% мирового производства карьерных самосвалов, 28% тракторов, 20% дизельно-грузовиков – это Беларусь.
Да мы не ставили это под сомнение, просто это же не 83 все-таки.
Я же с этого как раз и начал, что мне кажется, что заявление оппозиции, что Лукашенко не набрал 50% голосов, слишком смелый, да, потому что я, в частности, помню и те же самые вот опросы Галлопа, да, а это все-таки настолько тонкая и хорошо отработанная технология опросов, что ей пренебрегать не стоит ни в коей мере. Вот. Повторяю, что касается роста жизненного уровня, то дело в том, что падение этого жизненного уровня было намного глубже в Беларуси, чем в России, и поэтому этот рост, естественно, сейчас проще обеспечивать. Ну, а о самосвалах и тракторах вопрос ведь не в количестве, а в качестве. Да, потому что мы помним, что Советский Союз производил тракторов больше, чем все остальные страны мира вместе взятые, где такие производства были, да, и, наверное, все-таки, если каждый из нас хоть раз выходил в поле, он знает, что качество было совсем не тем, каким хотелось бы.
Как вы думаете, чем закончится начавшееся сейчас вечером противостояние на Октябрьской площади?
Ну, мне хотелось бы верить в то, что все-таки Лукашенко будет проявлять выдержку, потому что не должно было произойти никаких столкновений, это было бы совсем недопустимо. Да и главное, это не привело бы никаким правильным, позитивным следствием. Ну и хотелось бы также призвать и оппозицию все-таки держаться в рамках законности, потому что если есть необходимость исправлять ошибки, то их надо исправлять чистыми руками.
Напомню, что вместе с Федором Шиловым Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России, обсуждали итоги президентских выборов в Беларуси и убедительную победу Александра Лукашенко. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу — это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.